Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 16-е воскресенье после Пятидесятницы, еще это воскресенье называется «Неделя перед воздвижением», и на наступающей неделе. Но поскольку эта неделя такая у нас вся очень тематическая, на этой неделе у нас праздник воздвижения Креста Господня, и воскресенье начинается с того, что помимо рядового воскресного чтения апостольских посланий и Евангелия, исходя из которых мы по традиции стараемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, там будет еще особое чтение, посвященное как раз неделе перед воздвижением. Поэтому мы остановимся и на первой паре чтений, и на второй отдельно. Ну, начнем мы с рядовых отрывков из апостольских посланий и Евангелия, положенные на 16-е воскресенье после Пятидесятницы. Мы услышим завтра на службе отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 6 главы, стихи с 1 по 10. И это не очень большой отрывок, я позволю себе его прочитать. «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетна была принято вами. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в телесных обстояниях, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицеприятной любви, в Слове истины, в силе Божьей, оружием правды в правой и левой руке». И завершается этот отрывок словами: «Мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают, а мы всегда радуемся, мы нищи, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем». Вот прежде всего, прежде чем мы займемся проникновением в смысл послания, хотелось бы понять, что такое оружие правды в правой и левой руке.
Помните, в Евангелии Господь говорит: «Пусть правая рука не знает, что делает левая». Когда апостолы благовествуют и пишут послание, благовествуют они прежде всего Евангелие Христово. Послание начинает появляться до того, как Евангелие было записано. Послание апостолы пишут, а первое Евангелие от Марка через 20 лет примерно, только после Вознесения Христа. Поэтому апостолы, они не то что дают какое-то новое благовестие, которое не давал Христос, а вот рассказывая то, что не может весь мир вместить, как говорит Иоанн Богослов, пишемых книг о Христе, не может вместить той информации, тех великих чудес, тех поучений Спасителя, которые апостолы устно из года в год, изо дня в день проповедовали в разных городах и селах. Апостолы, можно сказать, расставляют такие флажки от неверного понимания Евангелия. Потому что, увы, даже если ты берешь евангельский текст, но у тебя нет стремления приблизиться ко Христу, ты можешь взять евангельскую фразу и себя оправдать, свой грех оправдать и посчитать, что я могу к Богу приближаться, параллельно и отдаляться. Вот правая рука не знает, что делать левая. Конечно, это когда Господь говорит, Он говорит о том, что ты должен делать добро и, с другой стороны, не гордиться, себя не хвалить. Но ведь как можно истолковать, что ты берешь и ради доброго дела, ради проповеди христианства, ради преодоления козни иудеев, которые этой проповеди мешают, ради того, чтобы как-то там облапошить язычников, левой рукой ты делаешь что-то дурное. И вот ты берешь, и ты такой же вот умный, мудрый, Господь тебя укрепил, и ты вот несешь такое оружие крестное в одной руке и проповедь евангельского благовестия, а с другой стороны, ну, с волками жить, по-волчьи выть, дай-ка я поступлю как-то подло. И вот эта угроза, она остается пониманием и такой практики христианской не только во времена проповеди апостолов, но и сейчас. Тоже думаешь, ну вот ради добра, ради того, чтобы кому-то помочь, ради того, чтобы церкви, Богу послужить, ну дай-ка я сделаю что-то одной рукой такое доброе, а другой даже не ради себя, не ради потакания своим страстям, а вот ради какого-то возвышенной цели, вот такой макиавелизм. Тогда до Макиавелли это еще вагон и маленькая тележка времени пройдет, там 1500 лет, но уже апостол Павел это предвосхищает, он говорит: «Я ничего не делают дурного параллельно». Когда апостол Павел приходит, например, в Афины и говорит: «Мужи афинские», и вот все мы вспоминаем и думаем: «Ой, как он ловко вот выразился, что у вас жертвенник неведомому Богу стоит, о нем я иду благовествовать». Это он не обманывает, он не поступает как-то подло, он просто говорит ласковое слово, чтобы люди приняли благовестие. Они строят это благовестие на обмане. Мы же, как люди, которые не такие молитвенные, не такие совершенные, как апостол Павел, мы тоже можем подумать: «Ой, ну дай-ка я ради тоже чего-то там хорошего и возвышенного, ну вот где-то какую-то вещь дурную сделаю, а вот правая рука даже об этом, о левом не узнает, это будут как будто вот два потока, как иногда горные реки сливаются, и одна такая чистая, другая бурная, и у них разная температура, и поэтому они могут параллельно течь». Вот есть такие фотографии, можно в интернете взглянуть, и вроде не смешиваются, вот он чистый поток протек, а вот бурный, там горный, который с другой температурой, наполненный всякой известием частиц, он мимо пронесется. Нет, все-таки в духовной жизни надо понимать, ты, если на службе, на каждой литургии заявляешь: «И весь живот наш Христу Богу предадим», то это значит не то, что ты половину только своей жизни Богу, или там две трети, или 51%, чтобы, ну вот, в рай попасть, а 49% так, чтобы какие-то свои земные дела, интересы соблюсти, а ты должен быть вооружен вот этой истиной Христа всецело, бескомпромиссно, и тогда, конечно, Господь тебе поможет. Другое дело, может сказать: «А как же, ну вот я беру, я вот, да, в правой руке теперь несу оружие истины, а левой я вот это всякую хитрость, подлости, какие-то интриги я оставил, и вот я в проигрыше остался». Так нет, надо же во вторую руку тоже истину взять. Если ты привык наполовину добродетель, наполовину грешить и отказался от греха, это еще полдела. Когда ты пришел на исповедь, если ты только покаялся в грехах, а не возрастаешь, не приближаешься к Богу духовно, то тоже это значит, ты наполовину проставишь. Поэтому если у тебя что-то в этой даже земной жизни не удается, хотя ты вроде там от какого-то греха устранился, возьми, попробуй заполнить вот это освободившееся силы, освободившееся время, освободившиеся мысли, стремление к Богу, и увидишь, что Господь тебя через этот земной путь жизни, сколько там мы десятилетий здесь на земле проживем еще, Господь тебя обязательно проведет, и влас с головы твоей не упадет.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 25 главы, стихи с 14 по 30. Это, я думаю, большинству наших радиослушателей хорошо известная притча о талантах. Тем, кто не помнит, могу в двух словах напомнить, что речь идет о том, что в притче богатый хозяин, уезжая далеко, распределил свое имущество, отдав на сохранение трем рабам. Одному он отдал на сохранение 10 талантов, другому 5 талантов, последнему 1 талант. И в результате первые два раба за время отсутствия господина успели отдать эти деньги в рост, как говорилось раньше, то есть каким-то образом их использовать для получения еще большей прибыли на эти таланты. А тот раб, который получил на сохранение один талант, подумал, что ему, дай бог, только сохранить, чтобы не получить нагоняй. Но в результате получил не только нагоняй, а жесткую отповедь и суровое наказание. Как человек, который не понял, что от него хотел хозяин. Вот мне всегда, ну, интерпретаций много, толкований много, и мы их читаем и слушаем, но мне всегда не хватало такого, знаете, в лоб конкретного объяснения, что же такое таланты. Потому что само слово в русском языке обросло совершенно другими коннотациями, и очень трудно бывает от них отделаться, когда думаешь об этом. И вот в проповеди протоиерея Вячеслава Резникова, покойного, я нашла как раз очень конкретно объяснение, что я даже позволю себе небольшой отрывок прочитать. И в сегодняшней притче эти дары сравниваются с талантами. Имеется в виду дары благодати Божией, которые получаются вот нами просто как бы без всяких наших затрат. Отец Вячеслав пишет, дело в том, что безгневный может быть блудником, независтливый – пьяницей, а бескорыстный – убийцей. Но Господь же говорил, что нарушающий одну заповедь нарушает весь закон. И кто об этом помнит, тот не будет уповать на то, что у него уже есть. Перед его глазами всегда будет то, чего у него нет. Про то, что есть, он как бы забывает, как бы отдает это торгующим. Все это работает само по себе. Но то, что он приобретает трудом, терпением, молитвой, он положит к ногам Господа. Вот я первый раз в этой проповеди поняла, о чем вообще речь идет.
Замечательно, Царствие Небесное, батюшке, он сделал акцент на том, что мы-то люди земные, и нам всегда охота что-то земное из Евангелия вынести. И талант мы, правда, воспринимаем как и какие-то денежные средства, материальные блага, там унаследованную жилплощадь и так далее. Ну, в переносном смысле тоже все-таки уже вошло не только в русский, но и в другие европейские языки, уже не как мера веса, а как тоже некоторая творческая одаренность, тоже какая-то способность, но способность отвлеченная от духовной жизни. А здесь мы видим хорошую подсказку, что надо, как вот принцип жизни христианина, бери от жизни все. Все, а уж из Евангелия вообще бери все на 100%. Поэтому раз мы берем что-то и для тела, для нашего, и что-то для души, и берем что-то для духа. И вот когда мы понимаем, что Господь нам дал дар какой-то добродетели, его надо очень-очень ценить. Человек иногда, наоборот, из-за этого горюет. Он говорит, ну что же, я вот такой мягкий, и люди эти пользуются. Вот это Господь меня таким сотворил, и как-то я из-за этого несчастлив. Наоборот, дружище. Ты мягкий, другой бы на твоем месте совершил бы уже столько грехов в твоей ситуации и лишился бы уже надежды на спасение души, потому что и покаяния нет, а только вот характер бушует. А у тебя есть возможность, это тебе преимущество на пути спасения души. Да, при этом тебе приходится больше прилагать где-то физических сил, где-то какой-то сосредоточенности интеллектуальной, чтобы выйти из тех проблем, которые тебе вот эта мягкость твоей души дает, потому что уже у тебя дан дар Божий, который позволяет тебе жить сейчас по законам Царствия Небесного, которое внутри тебя есть, и тебя к Царствию Небесному приближать. И, соответственно, по законам мира сего, приходится тебе дополнительно какое-то усилие делать вовне, в каких-то своих земных делах. Но точно так же надо понимать, что ни один человек талантом не обделенный, человек, которому, наоборот, дана какая-то твердость характера, он не может на это сказать, ой, ну вот я такой, у меня характер непреклонный, упорный или там даже, может, вздорный, и поэтому, ну вот меня как-то Господь обделил, а вот другие люди добрые. Так и здесь ты можешь тоже добру послужить, ты можешь заступиться за того самого доброго человека, за нерешительного, за мягкого. И друг друга дополнять. Мы же и в церкви спасаемся. Господь берет, он же ни одного раба оставил. Он оставил целую вот такую когорту этих рабов, которые взаимодействовали между собой. Вокруг есть там торгующие, есть какое-то вот хозяйство его. То есть мы спасаемся не в одиночку, мы спасаемся в церкви. В собрании мы друг друга восполняем. Где у кого-то недостаток, у того другого талант, у другого талант, у третьего недостаток. И так вот мы чем больше ближнего воспринимаем его беды и заботы как свои собственные, тем более продуктивно мы вот эти таланты выращиваем. А, конечно, вот такая на Руси, при гигантских расстояниях, где люди жили в различных там деревушках, может, это еще сложнее было представить, а вот если мы посмотрим Святая Земля, где проходят торговые пути из Азии в Африку и так далее, постоянно вот это, что даже самый простой крестьянин, ему не нужно было на ярмарку ехать, он мог дать вот это какое-то серебро свое, чтобы кто-то приумножил. Поэтому точно так же ты смотришь, дан мне какой-то талант, возможность, а я им как-то даже воспользоваться не могу, ну какой мне толк от этого таланта, тогда его ближнему. Ты взял, послужил ближнему, ближний твой талант приумножил, раз Господь тебя благословил.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушино, священник Стахика Латвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Обратимся теперь к отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, посвященных неделе перед воздвижением. Мы услышим завтра отрывок из послания апостола Павла Галатам из 6 главы, стихи с 11 по 18. И отрывок этот звучит так. «Видите, как много написал я вам своей рукою, желающие хвалиться по плоти принуждают нас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». Вот мы можем вспомнить контекст, когда писались эти послания, и объяснить это с исторической точки зрения, с точки зрения той христианской общины конкретной, к которой были обращены эти слова. Но ведь мы читаем послание апостола Павла и ищем там обращенное к нам сегодня, в 21 веке. Вот что же для нас заключено в этих словах о желающих хвалиться по плоти, которые принуждают обрезываться только для того, чтобы не быть гонимым за крест Христов? Еще бы в советские времена можно было понять, но сейчас-то?
Сейчас все-таки каждое поколение, каждый момент жизни христианской и одни и те же истины новозаветные, они воспринимаются чуть-чуть по-разному, потому что хоть Господь един, неподвижен и основателен, и мы к нему приближаемся, наш суетный мир вот постоянно его колышет, как бушующее море, и нам приходится ко Господу, можно сказать, из разной точки все время стартовать. Поэтому путь все время к одной и той же цели, к Христу, у нас чуть-чуть разный. И сейчас бы я вот эту ситуацию сравнил, конечно, с печальной ситуацией, когда смотришь, сотни, тысячи людей крестятся, и где они? Да, вот заглядываешь в статистику одного или другого храма и смотришь, покрестилось несколько сотен человек за год, оглядываешься, а в храме как-то народу не прибавилось. Но люди берут и, можно сказать, в таинстве участвуют по принуждению. Почему по принуждению? Вроде сами пришли. Так потому что они живут без Христа и, в принципе, без Него могли бы обходиться и жить дальше. Но им говорят, не, ну ты же русский, давай ты крестись. Конечно, это тоже некоторый аргумент есть, что раз наши благочестивые предки крестились и потом старались жить по-христиански и исповедовались, причащались, участвовали в таинствах церкви, ну почему мне надо отрекаться от того, что даже мои там прадедушки, прабабушки на протяжении многих и многих поколений там делали? Хороший стимул, но если ты это только имитируешь, то тоже это некоторое принуждение. Лучше, вот иногда берут и там прям заставляют пожилые люди, говорят, идите, дети, покрестите обязательно внуков наших. Так нет, если они их не будут водить в храм, зачем их крестить? Значит ли это, что надо отказываться от уговоров? Нет. Надо просто дать людям некоторую показать свободу во Христе. Сказать, давайте, походите на беседы, съездите туда-то, вот пройдите катехизацию какую-то предкрещальную. И если вам это понравится, если это вдохновит, если вы решите двигаться дальше ко Христу, то тогда уже крестите своих детей. Если вам это все чуждо, не нужно. Потому что благодаря вот и сейчас предкрещальной нормальной катехизации люди действительно, многие приходят, они с радостью воспринимают вот это евангельское благовестие. Они живут среди города, где там храмы, купола, что вот крестик на себе носят, но просто не знают, что вообще на самом деле можно приблизиться к Христу. Ой, оказывается, можно покаяться. Ой, оказывается, это не только перед смертью надо покаяться, а можно и сейчас. Ой, оказывается, это не только для пенсионеров, но и молодой человек может стремиться ко Христу. Люди открывают для себя эту радость. Поэтому тоже, что на пути этой радости, что на пути приближения к Богу может стать? Только вот это обрезывание, только вот это погоня за формальными показателями, у кого кто больше крестился и кто вслед за этим еще какие-то средства на приход принес.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, из 3 главы, стихи с 13 по 17. Это отрывок из знаменитой беседы Христа с Никодимом. Никодим был членом Синедриона, который, так же, как Иосиф Аримафейский, тайно приходил поговорить со Спасителем, и потом очень помог с его, попытался выступить в его защиту в Синедрионе, а когда казнь все-таки совершилась, он помог Иосифу Аримафейскому договориться с Пилатом, чтобы получить разрешение на захоронение тела Спасителя. И вот в этом разговоре Христос говорит: «Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Ну, понятно, что для Никодима образ Моисея, который вознес змею в пустыне, был совершенно прозрачен и очевиден. Но я полагаю, что большинству из нас сегодня, он далеко не так понятен, поскольку мы не очень хорошо знаем текст Ветхого Завета. Я полагаю, что тут нужно просто в двух словах напомнить, почему аналогия вот этого вознесенного медного змея, который сделал Моисей, относится к будущему вознесению на крест Спасителя.
Весь Ветхий Завет, можно сказать, как некоторое пророческое, единое, великое действие, где вот маленький каждый кусочек физических поступков знаменует то, что на духовном, не на физическом, а на духовном уровне будет происходить в Новом Завете, причем в Новом Завете не в смысле в три года земной проповеди Спасителя, а вот от первого до второго пришествия Христа, когда из египетского плена, из языческого рабства, из вот этого нечестия выводит Моисей, и люди продолжают, тем не менее, служить греху, то Господь посылает в наказание, выползает змей и начинает жалить. Что мы вспоминаем? Да, вот это рай, змей-искуситель. Вспоминаем пророчество, которое было дано Еве, что вот будет семя Евы наступать на голову змея, а змей будет жалить, будет жалить в пету. И что повелел Господь Моисею? Сделать то, что вот, ну, как бы для израильтян пока еще никакого смысла не имело, а пазл сложился вот 1500 лет спустя. Взять и вознести на некий столб змея металлического. Но змей, чтобы он обвивался, чтобы как-то держался, естественно, нужна какая-то перекладинка. Поэтому, по сути, Моисей поставил знамя креста и на него водрузил этого змея. И таким образом вот эти, после этой молитвы, у этого знамения крестного уже были все вот эти змеи, рассредоточились и больше не беспокоили. Тут можно сказать, а как же, вот вроде же Христос – это такой спаситель мира, а тут змеи – это образ сатаны, почему же он там на кресте? А тут как раз нам помогает песнопение Страстной Седмицы, когда что мы говорим? «Господь в раи пригвоздил дерзновенный Адама в грех». Господь распинается, нельзя распять Бога, Бог, Он чужд страдания. Господь распинает грехи рода человеческого. Господь, абсолютно безгрешный, берет вот это все семя змея, берет вот это семя тли в наших душах, берет всю греховность рода человеческого и пронзается, и погибает, и умирает грех, а Бог воскресает. Поэтому точно так же и мы видим, что змей на этом кресте показывает, кто остается в прошлом, в Ветхом Завете, кто остается в пустыне, не понесли там вот это уже все где-то, он там дальше там в пустыне уже оставался, этот змей. Точно так же, как и сатана после жертвы крестной Спасителя, уже ему нету места, он не спадает с небес, как молния, Господь в Евангелии говорит, князь мира сего, и пока он еще здесь, до второго пришествия, ползает по земле, а потом только ад ему останется. Наша же задача уже не вслед за змеем в сторону ада погружаться, а уже возноситься к небесам. Поэтому если ты сейчас ходишь вот просто по земле и земными только делами занимаешься, и вроде даже ничего такого злого не делаешь, помни, что князь мира сего упал и вот продолжает ползать и жалить в пету, а твоя задача чуть-чуть от этого уровня земного поближе к небесам приблизиться, чтобы тебя вот это жало змеиное не достало.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая Втушина, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Святителя Николая Втушина, священник Стахий Клатвин. Ну вот, 27 сентября. Великий праздник, воздвижение креста Господня. На утренне после великого словословия крест вынесут, положат его на аналой посреди храма для поклонения. И мы услышим на литургии в сам день праздника отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам из первой главы, стихи с 18 по 24. Там есть такие слова: «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Вот меня всегда потрясала эта формулировка «юродством проповеди спасти верующих».
Конечно, это не значит, что апостол Павел отвергал мудрость, ученость. Он все-таки напоминал, что он фарисей, сын фарисея, что вот учителя своего вспоминал, который ему дал навыки, знания, понимание, толкование Ветхого Завета, что тоже он апеллировал и своими языческими познаниями, потому что вырос не в Иудее, а вырос в Тарсе, в городе уже эллинистическом. И тоже, конечно, нельзя сказать, что здесь апостол Павел как-то против мудрости и учености борется. Но он показывает нам, что некоторые законы этого мира, да не то, что некоторые, а все законы этого мира, можно сказать, они ограничены в своем воздействии. Что вот берется и есть какое-то там маленькое дикое племя изолированное, на островах живет, и там вот только есть каменные топоры, там есть какие-то языческие ритуалы, но нельзя же сказать, что законы этого племени с каменными топорами будут действовать за пределами этого островка, будут действовать, например, там в России. Вот точно так же, но только иного масштаба представить, что вот все законы этого мира, которые осмысляются, и законы физики, биологии, законы социальные, какие только угодно, что они вовсе ничего не значат для Царствия Небесного, потому что вот этот наш тварный мир, при всем его великолепии, вот и наша прекрасная планета Земля, и необъятный космос вокруг нас, все равно это лишь такая пылинка по сравнению с вот этим миром нетварным божества и раем, Царствием Небесным, которое Господь уготовил любящим Его. Поэтому если ты берешь и, как уже мы говорили сегодня, готовишься жить по законам Царствия Небесного, где-то тебе надо поступить против логики этого мира. Логика этого мира тебе говорит: согреши, ты добьешься здесь цели земного результата. И, в принципе, вот в рамках земной премудрости это будет так. Или, более того, ты берешь и добьешься не какой-то низменной своей цели, а добьешься какого-то социально полезного результата, как вот говорили члены Синедриона: лучше один умрет за народ, а не то вот римляне придут, поработят нас. Тоже вот вроде какая-то польза для сообщества, но вот можно одним человеком и пожертвовать. Но надо помнить, мир наш не замкнут, что если законы этого материального мира на мир нематериальный повлиять не могут, в обратную сторону влияние есть. И Господь через свои чудеса, своей благодатью показывает, что вот помнили иудеев, всегда мы могли выстоять, кто только не приходил, Египет, Вавилон, Ассирия, там филистимляне, никого не осталось, вот мы тут торжествуем, вот мы и сейчас и от римлян тоже избавимся, лишь бы только вот, ну, пожертвуем одним каким-то непонятным проповедником, который нас там смущает. Однако посмотрим, что Господь говорит: все оставляются, дом ваш пуст. И вот эти сверхъестественные силы божественного покровительства, которые сохраняли Иерусалим, которые сохраняли иудейский народ, они отымаются, и Иерусалим разрушается, а Слово Божие проповедуется за его рамки. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, мы должны Богу, если мы верим в Бога, у нас в том числе должно быть и доверие, что когда мы поступим не по законам мира сего, а по заповедям Божьим, на всякий случай не в смысле не по законам мира сего, а нарушив какой-то уголовный кодекс, ой, батюшка сказал, не по законам мира сего поступать. Нет, не по законам мира сего, а по законам Евангелия, то есть не более низкую, а более высокую планку для себя возьмем. Надо помнить, если мы Господа верим, мы Ему должны доверять. Господь о нас позаботится, Господь сделает так, вмешавшие законы этого мира, вот эти случайные совпадения, вот эти, которые, какие-то вещи, которые запланировать было нельзя. Господь нас сохранит и здесь нас проведет неврежденных, как провел апостолов в места их проповеди в тот момент, когда Иерусалима уже камня на камне не оставалось.
Обратимся теперь к отрывкам из Евангелия от Иоанна, которые прозвучат за литургией в день праздника. Это отрывки из 19 главы. Их четыре, и они охватывают все события, начиная от суда Пилата и заканчивая казнью Спасителя на кресте. В этих отрывках мне кажется очень важно понять, почему постоянно подчеркивается, что Пилат не нашел в нем вины. Вот в первом отрывке он на просьбы распять Иисуса говорит: «Я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. А чего он убоялся? И в результате, после всех попыток разговорить Спасителя, он все равно приходит к выводу, что «И сказал Пилат иудеям: се царь ваш». Почему он пришел к такому выводу? Иисус не называл себя царем в разговоре с ним. «Царя ли вашего распну?» На что они ответили: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал им его на распятие. Вот все, что связано с судом Пилата, вызывает массу недоумений. Он был уверен, что этот человек ни в чем не виновен. Он был настолько могуществен, он мог, ну, говоря современным языком, послать этих иудеев куда подальше. В результате он идет у них на поводу и как бы по непонятной причине потом на крест, на котором распинают Спасителя, прикрепляется табличка, где написано, что он царь иудейский. Что это за маниакальная идея? Почему иудеи не говорили, что он наш царь?
Римская политика строилась не только на силе, но и на ассимиляции местного населения. Собственно, вот мы смотрим и романские языки, и такая греко-римская культура, которая все Средиземноморье охватила, и даже потом варварские народы, которые приходили, тоже ее, в принципе, более-менее впитали, которые переселялись уже спустя сотни лет на территорию там, Испании, Италии и так далее. И вот точно так же заложено было, что да, местного вождя могли провести во время триумфа там в рабском виде, потом взять его как-то казнить публично, но при этом местные божества различные, они почитались и включались в римский пантеон, и более того, даже пользовались популярностью среди жителей далеких мест, вот и египетские боги, и какие-то восточные, и кельтские божества, все это в Риме культы можно было увидеть. Почему еще мы вспомним, гонения на христиан вот были, а на иудеев не было? Потому что иудеи, хоть они вроде так чуть-чуть в стороне, и их бога как-то не очень включить в языческий пантеон, вот римляне очень чтили древность. Когда Октавиан Август, первый император, во времена которого родился Христос, приехал в Египет, победив своего соперника Антония и его жену, египетскую последнюю царицу Клеопатру, то тоже он пошел и поклонился гробницам фараонов. Он посмотрел на пирамиды, вот прикоснуться к древности. Для нас кажется, что все древность, Рим, Греция, Египет, нет, от нас до Рима, до Греции, точно так же, как от Рима, Греции до Древнего Египта. Это тоже вот какая-то тайна, которая идет из глубины веков. И поэтому, конечно, для любого вот такого местного военного управляющего, помимо подавления силой, почему не сразу иудеи обратили в провинцию, а все-таки разделили? Да потому что, чтобы вот не было тех самых восстаний, империя должна расширяться дальше, она должна воевать с серьезным там противником, с Парфянским царством, а не отвлекаться на мелкие восстания, которые постоянно здесь есть. Поэтому был метод, конечно, и кнута, и пряника. И при этом почтение к иудейской религии, которое вот иудеи пережили множество империй, где там Вавилон, где там уже Египта независимого нет, а иудейское царство хоть в каком-то виде усеченном, но вот оно по-прежнему есть. И поэтому Пилат, который каждый год казнил каких-то бунтовщиков, знал, что у них одна и та же легенда. Что бунтовщики говорили? Я мессия, я обещан, но смотрят, ну, обычный какой-то бандит, проходимец или просто какой-то фанатик. А здесь он видит, что человек не гордый, человек не фанатичный, что человек какой-то чистый, простой, и при этом он себя называет, как называет весь ряд тех бунтовщиков, которые он каждую Пасху для устрашения и вразумления иудеев казнит. И если в прошлые годы вот этих всех фанатиков как-то никто их не предавал на казни, их приходилось самим захватывать римским отрядом, да, куда-то в горы идти, то здесь вот как-то его сами свои предают. И поэтому Пилат, который, конечно, человек не сведущий глубоко в иудейских писаниях, он на всякий случай спрашивает, так, может, это правда тот ваш царь? Вот он не похож на тех бунтовщиков, да? А иудеи отрекаются, говорят, у нас царь только кесарь. И здесь уже, можно сказать, Пилат получает некоторую санкцию. Да, раз иудеи, вот эти представители Синедриона, которые хранят вот эти какие-то древние иудейские тайны, они признают власть кесаря, а он кесарем поставлен, чтобы всех казнить, значит, у него есть, ну, можно сказать, благословение как языческих богов, так и вот этих каких-то иудейских духовных сил на то, чтобы вот этот приговор совершить. А раз он может переложить на вот эту духовную какую-то среду свою личную вину, то он с чистой совестью, в кавычках, да, может отправить невиновного человека, которого он чувствует невиновным, на смерть. Вот нам точно так же, конечно, тут Пилат оказался в такой тягчайшей ситуации, Господь все-таки ему чуть-чуть облегчает и говорит, вина, которой предали тебя, она больше, чем которая есть у тебя. По преданию Эфиопской церкви Пилат вообще потом раскаялся, проповедовал христианство и мученически пострадал и искупил. Мы не знаем, в календаре православной церкви нет этого почитания, а вот православная монофизитская церковь, эфиопская, восточная, она Пилата все равно и вместе с его женой почитает, как таких проповедников и мучеников. Мы помним, апостол Павел тоже был гонителем, а потом проповедником стал. Но в любом случае, в чем нас вот эта ситуация может научить? Чтобы не искать своим пороком какой-то возвышенный духовный смысл. Вот ты взял, и кто-то тебе сказал действуй, и ты такой, ой, можно отключить, это не моя проблема, мне начальник сказал. Или да, люди сами, что ты их обидел, да, они согласны были. Да, там, почему ребенок забрал у другого там самосвал в песочнице, да, он мне сам его отдал, да, ты ж такой здоровенный бугай, тот маленький, он тебе испугался, вот тебе отдал. Всегда проверяем свою совесть не формальным согласием окружающих людей, не уговорами, а только Евангелием, только Словом Божиим.
И вот все-таки мне хотелось немножко поговорить о самом празднике, об отношении к этому празднику. Я тут, когда готовилась к передаче, наткнулась на удивительное такое древнее русское присловие. Ну, это такой вот полусказ, полумистика, полу... Ну, в общем, это народное отношение к празднику воздвижения креста Господня. Я позволю себе это очень коротко, но очень... На Руси в праздник воздвижения был обычай ставить часовни, малые церкви и придорожные обетные кресты в благодарность за избавление от какой-нибудь напасти. А в народе... ходило сказание, как на воздвижение происходит бой между честью и нечестью, правдой и кривдой. И когда наваждение от лукавого начинает одолевать, и все стоящие за веру правую дрожат, колышутся, воздвигается из недр земных свят Господень крест, и вся вселенная сияет, как солнце, и все зло тает, как воск. Очень красиво, очень так поэтично, и мне кажется, вот эмоциональное отношение к празднику здесь максимально ёмко выражено. Но ведь, по сути дела, мы, если вернемся к истории праздника, мы празднуем вполне конкретное событие, совершившееся давным-давно в Иерусалиме, причем в Иерусалиме его давным-давно и забыли. А мы вот все празднуем и наполняем, насыщаем этот праздник каким-то удивительно емким смыслом. Почему он так пришелся русскому православному сознанию?
Апостол Павел говорит, подобнее мне бывайте, как я подобен Христу. Мы стараемся быть как Христос. Мы стараемся какие-то вот празднования, праздники жизни земной Спасителя, то, что в своей жизни воспроизвести вот это вертепное действие на Рождество, вот погружение какое-то там народное, вот эти там в прорубь, оставим сейчас вот тоже эту проблематику в стороне. Точно так же и здесь мы видим, что воздвижение как праздник, который восходит не к земной жизни Спасителя, а к окончанию гонений, как торжеству православной веры, некоторому такому знаку, как то, что орудие пыток и казни, которым власть отправляла на смерть, в том числе христиан, оно становится, наоборот, почетным символом, который для каждого русского человека уже, потому что сам русский народ вышел из купели крещения, можно сказать, стартовая позиция, которую даже не нужно переосмыслять. Поэтому и здесь уже понятно, что делать. Вот когда там вход, введение во храм Пресвятой Богородицы, вход Господень в Иерусалим, но тоже какое-то шествие, там процессия, в храм сходить, а вот где-то что-то особенное сделать. Мы знаем, что в селе, конечно, строили храм. Не каждая деревня могла себе храм построить, и тем более уж его содержать, содержать не только здание, но содержать священника, дьячка, но в любой деревне все равно был крест. Если мы сейчас тоже видим, и в разных особенно областных центрах и райцентрах уже могут поставить какой-то большой крест на въезде, и тоже такая, можно сказать, наша многовековая традиция возрождается. А вспомним изумительные резные кресты поморские на русском севере, поскольку все-таки климат холодный, и воздух в чем-то соленый, то хорошо они сохраняются, несмотря на то, что им несколько сотен лет может быть, и вот это и резьба на них сохраняется, тоже как некий такой знак победы Господа над страной. Вспомним, как равноапостольная Нина, да, в Грузии, там на горах ставила крест, тоже вот место, где поклонялись идолам, да, какая-то возвышенность, какой-то холм, какой-то камень, который там ледник когда-то перемещал, а потом язычники его обожествлять стали. А там берется и ставится какой-то скит или хотя бы крест, и тоже это вот некий такой знак, что, Господи, мы посвящаем Тебе все наше пространство вокруг. Потому что как крест на храме, он же не только вот над одной точкой в несколько там десятков сантиметров, где крест располагается, он над всем храмом возвышается. И точно так же крест на въезде в деревню, он возвышается не только над деревней, а над всеми окружающими полями, лесами даже, да, где вот вроде волки дикие бегают, а все равно все вот это, вся жизнь, все вот эти блага природы тоже человек Богу посвящает и Господа за них благодарит. Кроме того, надо помнить, что воздвижение креста, как исторически вспоминалось же, не только сам подъем на Голгофе креста, но и создание храма Иерусалимского, Иерусалимского храма не ветхозаветного, который, как уже сегодня мы говорили, оставляется пуст, благодать Божия уходит, а храма воскресения, Спасителя. Поэтому точно так же и приурочить к воздвижению креста из, там, либо начало строительства храма, либо наоборот его освящение, это тоже знак такой символический, вот то место, которое было без храма, где литургия не совершалась, где была просто деревушка, откуда люди ходили, может, за десятки километров, да, там до ближайшего села на наших необъятных русских просторах, что вот и здесь храм появляется, и мы вспоминаем слова Спасителя: на всяком месте будут жертву Богу приносить. Поэтому праздник воздвижения креста Господня – это не просто некий исторический момент. Любой праздник – это символ. И это символ того, что мы нашу жизнь посвящаем Богу и Его победы крестной над смертью и спасение нашего рода человеческого от греха.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая Втушина, священник Стахий Колотвин. Ну, помимо того, что на этой неделе у нас великий праздник воздвижения креста Господня, у нас еще такая женская неделя. Это неделя, когда половина российских женщин празднуют именины. Мало того, что 30 сентября Вера, Надежда, Любовь и мать их София, но накануне, 29 сентября, Людмила Чешская. И вот все эти женщины удивительные, собранные буквально вместе, освещают эту неделю каким-то удивительным таким праздничным настроением, поскольку одних поздравлений только 30-го приходится рассылать по почте и писать смс-ки полдня. Но я думаю, что история веры, надежды и любови их матушки, она достаточно популярна и известна. А вот про Людмилу Чешскую, к несчастью, мне кажется, очень мало кто вспоминает, кроме, может быть, непосредственно тех, кто крещен в честь этой святой. А ведь она, по сути, повторила судьбу или предварила судьбу равноапостольной княгини Ольги, поскольку она тоже была крещена, причем крестил ее мужа, и ее крестил святитель Мефодий, который назывался тогда Мефодий Моравский, после того, как брат его Кирилл скончался в Риме, и он вернулся на свою моравскую кафедру, он вот был тем человеком, который крестил князя и княгиню, и они были первыми христианами в Чехии. Но так же, как у благоверной княгини Ольги, не получилось надолго сохранить, потому что следующее поколение как-то было далеко от этих высоких размышлений о вере, больше занималось политикой, но княгиня Людмила взяла на воспитание внука. Повторяется как бы история с святым князем Владимиром, поскольку Ольга была его бабушкой. Все это как-то удивительно переплетается. Казалось бы, совершенно разные страны, совершенно разная история. А вот только соприкосновение с христианством делает вот эти разные народы такими близкими, и даже по истории близкими. Почему это так важно, в особенности сейчас, мне кажется, когда все со всеми рассорились, когда все потеряли внутреннюю вот эту связь? А на самом деле мы же все одной семьи, получается.
Безусловно, у нас вот воспринимается мир современный, там, католический, как нечто единое, а на самом деле везде совершенно уникальная ситуация. И проблема духовной жизни в Чехии, если мы посмотрим, это не то, что там католики, а то, что там, наоборот, страна атеистическая. Вот чешский и польский народ, западноевропейские народы, близко родственные, с очень близким и взаимопонятным языком, и тоже можно вот так даже говорить, что просто поскольку чехи так попали как-то под властью немцев, долго были под властью венгров, других народов, что как-то вот отдельно они выделились, а так бы могли тоже в едином там польском народе пребывать. И вот тоже мы видим вот эту разницу, что если борьба с большевистской властью в Польше, она шла как-то, по сути, под католическими знаменами, и поэтому польская самоидентификация, она во многом католическая, то мы увидим, что в Чехии храмы католические пустуют. Действительно, вот такая закалка, уже вроде никакого большевизма нет, но просто атеизм поменял некоторый оттенок, и уже из большевистского атеизма стал таким атеизмом либеральным. Но надо помнить, все-таки есть поместная древняя церковь. Пусть мы не рассматриваем вопросы, когда она получала автокефалию, что она была в составе других поместных церквей, сербской церкви, русской церкви, константинопольской церкви, но помним, что все-таки церковь чешских земель и Словакии одна из самостоятельных автокефальных поместных церквей православного мира. Это та церковь, которая вот тоже восходит к тому самому Мефодию Моравскому, брату тебе Кирилла Мефодий. И более того, что тоже очень полезно помнить, что тоже была благословлена и установлена римским папой, на тот момент еще православным и, наоборот, защитником даже вот проповеди Кирилла и Мефодия от какой-то ярости своих собственных западных вот этих немецких епископов. Когда ты это понимаешь, то уже понимаешь, что единство православного мира – это вещь, которая не определяется гражданством. Если у тебя Чехия будет ассоциироваться с 10 праведниками, ради которых не попаляется Содом и Гоморра, то это будет ассоциация более верной. Помните, как молил Авраам, ну вот, Господи, пощади, но если 100 найдется, но если вот хотя бы 10 найдется, но и 10 не нашлось в Содоме и Гоморре. Если ты пойдешь по Чехии, я в Чехии бывал один-единственный раз в весьма экзотической ситуации, ездил на чемпионат Европы в Польшу в 2012 году, и просто между матчами, ну, была возможность в Чехию посетить, и вот, конечно, тоже выбрался, и тоже, конечно, место такое святое, и ты видишь, ну, действительно, этот порог, когда тебе на каждом углу просто берут и предлагают самые различные пороки, к ним присоединиться, вот, ну, ни в одной стране мира с таким не сталкивался, и ситуация в чем-то печальная. Но понимаешь, когда ты вот доходишь до храма Кирилла и Мефодия православного, да, когда ты понимаешь, что вот здесь православная вера не прекращалась, что она была жива, несмотря на все окружающие, католики приходили, немцы, венгры, большевики, поляки, кто угодно приходил, а врата адовы Церковь Христова не одолевает. Поэтому точно так же и нам надо исходить не из стереотипов, а смотреть, кто где вот эту крупицу стремления ко Христа в своем сердце сохранил, и с этим человеком объединяться независимо от его каких-то там политических предпочтений, национальной принадлежности, потому что прежде всего для нас важно братство и сестерство во Христе.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма святителя Николая Втушина, священник Стахик Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».